послал ответ. И уже, казалось, сокращенное служение у нас было утром, но Дух Святой много сказал нам, очень много сказал. Иван Степанович, первый проповедник, говорил нам, помните о чем? 1 Тимофея, 3 глава, 3:15. О церкви. И он обратил внимание, мне очень понравилось, когда он сказал, люди особой группы крови, особая группа крови Христовой, которые ответственны за то, чтобы являть Христа здесь на земле. Михаил Терентьевич говорил тоже интересно, послание евреям, первые 6 стихов, потом он 27 читал, но первые 6 стихов, он обратил внимание на 6 стих, «А без веры угодить Богу невозможно». Интересно, в Библии есть несколько условий. Если я дам свое тело на сожжение, а любви не имею, напрасно моя, мой труд. Интересно, сравните. И Евреям 11 глава. «Что бы вы ни делали, приходили вовремя в церковь, давали десятину, а без веры Богу угодить невозможно». Апостол Павел, 1 Коринфянам 15 главе, он говорит о том, что если мы только в этой жизни надеемся на Иисуса Христа, мы самые несчастные люди. Когда мы даем десятину и ждем, чтобы Господь нам вернул здесь, на земле, когда мы делаем доброе дело и ждем, чтобы Господь вернул нам, что мы честные с тобой, слушай, твои обетования, ты обещал воздать нам во 100 крат, во много крат, и мы ждем здесь воздаяния на этой земле, мы самые несчастные люди, когда мы не смотрим за линию жизни, нашей смерти. Знаете, Женя говорил сейчас последнее, он говорил о 10 девах. 25 глава Матфея. Разговор с учениками Иисусом Христом начался в начале 24 главы. Интересно, с чего начался, когда ученики показывали здание храма. А Христос говорит, все это будет разрушено. И он говорит о временах, о последнем времени. И когда я в детстве слушал и раздумывал над притчей о 10 девах, для меня было самым страшным две вещи. Во-первых, всю жизнь посвятить Христу, отдать себя все на служение, просто не ходить на танцы, не ходить в кино, не краситься, телевизор по тем временам грех было смотреть, все уже делаешь, и только 50% того, что ты спасешься. 5 мудрых, а 5 неразумных. А самое страшное еще было, 5 стих, который Женя сегодня обратил внимание, задремали кто? Все. Церковь, те, которые ждали, те, которые Христовы, те, которые сатанинские, те, которые суетные, ни рыба, ни мясо, ни холодный, ни горячий, все уснули. До того момента, пока в полночь не раздался крик. Страшно, правда, когда все уснули. Мое желание вместе сегодня посмотреть предыдущую маленькую притчу, которая была перед 10 девами, перед 25 главой, 24 глава заканчивается интересными словами. Притча 6 стихов, там с 46 по 51 стих, но я начну с 42 стиха читать. Знаете почему? Потому что там Христос говорил, начинает свою речь, свою проповедь, свои обращения к ученикам, и так бодрствуйте. Интересно, что обозначает, что значит это бодрствуйте? Давайте вместе со мной откроем и порассуждаем немного. Матфея, 24 глава, 42 стиха и до конца этой главы, до 51 стиха. Обратите внимание, у кого нету, вы знаете, мы прочитаем, я сейчас прочитаю. Потом с 46 по 51, это наше внимание там будет, это корень наших рассуждений будет. Я еще раз прочитаю, а потом пойдем по стихам. Кто не имеет Библии, пожалуйста, следите. Очень интересные мысли там сказано. И зачем мы это делаем, чтобы сравнивать себя, свою жизнь, свое хождение перед Господом именно в последнее время, когда Христос придет за церковью. Итак, начинаем. 42 стих и ниже. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то борствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы подавать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающий так. Истинно говорю, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи, с лицемерами там будет плач и скрежет зубов. 46-го еще раз прочитаем. «Блажен тот раб, которого Господин его придет, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Итак, мы начали 42 стиха, который начинается словами «Итак, бодрствуйте». Братья и сестры, что для вас обозначает слово «бодрствуйте»? Да, смотрите, опасность где-то. Смотри. И так бодрствуйте, потому что не знаете. Бодрствовать, что это значит? Это мы включаем внимание наше. Это мы включаем наш слух. Мы включаем наше зрение. На объект, который что-то нам должен сказать. И, конечно же, бодрствование стоит, всегда оно сопряжено с опасностью. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор. Наверное, вы обращали внимание, что часто и у Петра, и 2 Петра, вот мы читаем там 3 глава с 13 и до конца, там тоже как тать ночью, как вор ночью. Когда придет вор, в Библии, ну, вы когда-то с планами вора встречались, даже те, которые читают Библию. Давайте вместе один стих прочитаем, как действует вор. Первое Царство, 26:12. Первое Царство, 26:12. Царь израильского народа, Давид. И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула. И пошли они к себе. Обратите, три раза говорит никто. Никто не видел, никто не знал, никто не проснулся, но все спали. Вы знаете эту историю, да? Когда Саул преследовал Давида, и вот они стали в лагере спать, Давид пробрался со своими товарищами, и написано, взял копье и сосуд с водой, украл. Тут написано, взял. Ну, знаете, в чем причина? Там вот последнее предложение говорит, что все спали, ибо сон от Господа на них. Три вида. Никто не знал, никто не ожидал, все спали. Вы знаете, Господь навел сон на Саула и на его отряд. Вы знаете, вот здесь намек Господний, что действительно все уснули. Это как специально. Я помню в то время, когда я рос, ну, многие, сильная разница была, штунды и мирские. Были бы преследуемые, не разрешали, сколько делали все на зло христианам. Но пришло время, когда все уснули, всем все равно как-то. И это, оказывается, это было от Господа. Господь это сделал для Саула. И, оказывается, Господь делает это для церкви, как предыдущий брат Женя говорил передо мною. Задремали все и уснули. Все девы. Речь идет о церкви, о тех, которые действительно готовы, хотели видеть жениха. И когда мы читаем, Христос обращается к своим ученикам, и так бодствуйте. Противоположное слово «бодствуйте» написано «расслабьтесь». Расслабьтесь, пускай вам не смотрите никуда, закройте глаза, расслабьте свои мышцы, успокойтесь. Вот это наступает с церковью, вот это наступает с христианами, и написано именно перед пришествием Господа Иисуса Христа. Почему так? Мы не знаем. Но именно это расслабление предусмотрено перед взятием церкви. Это так опасно. Но для своих учеников Христос отдельно сказал, итак, бодствуйте, не спите, глаза слепаются, ну как-то старайтесь, ну это усилие, это дисциплина. И кто служил в армии, знаете, когда вы ночью не спите по долгу службы на посту, и именно этот момент очень ответственный. Потому что именно тогда, когда хочется спать, приходит злоумышленник, чтобы сделать зло. И Христос начинает, и так бодствуйте, потому что не знаете. Что не знаете, когда Христос придет? И дальше он приводит нас на интересную, коротенькую притчу. У меня вопрос, как вы думаете, эта речь идет о доме Господина? Это о церкви речь идет или о мире? 46 стих. 45. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Братья и сестры, обратите внимание, 45 стих говорит нам «рабы и слуги». Украинский переклад говорит «челядники». Челядники – это те, ну, вахтовики, те, которые идут на работу куда-то. И они работают, но их кормят рабы. Написано, Господин поставил над слугами своими давать им пищу вовремя. Обратите внимание, job description, что он должен делать? Что он должен готовить? Рабу дано казан, черпак и тарелки, и часы. Вот это все, что твой инструмент. Ему нужно было вовремя, ну, проголодался сам, работа не пыльная, правда. Раз подкатил казан, всем дал покушать, все поели, хорошо, дальше твое дело. Ну, может, даже не написано, что посуду мыть. Давать пищу. Именно питать, чтобы шла работа, может быть, слуги кушали. Но это был раб. Разница между рабом, раб – это тот, который постоянно, понимаете, он принадлежит хозяину. А слуги, ну, это которые на работе, временные, пришли, поработали, ушли, это рабочие. Я говорю, челядники в украинском перекладе, Огиенко. Они пришли, вся работа заключалась в том, чтобы их покормить. Но 46 стих говорит, блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающий так, истинно говорю вам, что над всем имением поставит его. 46 и 47 стих говорят о перспективе. Все, что от тебя нужно, это верность. Вот работай себе, да, день наступил, сделал свое дело от начала до конца, перспектива и интересно. То он ходил только с казаном, черпаком и тарелками, а дальше над всем имением Господь его обещал поставить. Почему? Это все, это все активы, все гаражи, все конюшни, все, вся бухгалтерия, все, что у господина было. Кому? Тому, который пищу давал, который, ну, на раздаче стоял. Да, маленький, маленький менеджер, да, который просто давал кушать вовремя. И ему была обещана большая перспектива. 46-47 стих. Но 49 стих меняет ситуацию. 48. Если же раб тот, будучи зол, скажет где, чтобы никто не слышал, в сердце своем, что он страшного сказал? Не скоро придет господин мой. Это ж не грех. Ну, мало ли, что притом никто не слышит это. Он сам себе, ну где в сердце? Он говорит, не скоро придет господин мой. Другими словами, он отвергает этот призыв, бодствуйте, не спеши, все успеешь, все нормально. Итак, когда звучит призыв, бодствуйте, он себя успокаивает в сердце, хотя с виду ничего не скажешь. Не написано, что он бросил свой черпак и кастрюлю. Он как давал кушать, так и дает. Но оказывается, проблема сердца. Если же он, будучи зол, скажет сердце своем, самое главное, не скоро придет господин мой. И 49 стих. От сердца меняются поступки. И начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами. Обратите внимание, 49 стих, я хочу, чтобы вы были внимательны, меняет поведение этого кухонного работника. Он начинает бить товарищей, есть и пить. Это ж ему никто не запрещал. Он продолжает кормить слуг. Нигде не написано, что он перестал делать то, что ему сказано. Но две вещи, которые ему не говорили, делай, не делай, это он решил делать. И знаете почему? Потому что он был зол. Он злой внутри был. А снаружи он кормил этих слуг, он смотрел на часы вовремя, но он бил товарищей и сам не ел там, где всем давал. Он выше был, он начальничек был. Он шел и где-то ел с пьяницами. Пьяницы – это общество нездравых людей. Он там, он чувствовал, кто есть кто. Но написано, он то, что делал, то и делал. За что его карать? Ему поставили кормить, он кормит. Но две вещи, которые Господь не разрешает делать людям. Бить. Помните, Матфея 21 глава, это уже после торжественного входа в Иерусалим, Христос пришел в храм, взял бич. И написано, перевернул столы, менял, рассыпал деньги, выгнал их всех. Вы не думали, почему он это делал сам? У него было 12 хороших ребят, его учеников. Он бы сказал и стоял бы так, вот знаете, как мафиози. Ребята, ну, очистите мне храм. Ну, это делал сам. Вы не думали, почему он сам делал? Есть же у него руки, которые в Петра, оказывается, в ножнах еще и меч был. Они бы сделали все это сами. Но Господь это не дает им делать. Почему? Наше дело только созидать. А вот уже бить, карать или словом, или делом. Это исключительно работа его лично. Он сказал, дом мой, дома молитвы наречется. Он сказал, дом мой. И потому он там наводит порядок, то, что он хочет. Хотя мог сказать, чтобы кто-то навел порядок. Так точно в церкви наше дело кормить, созидать. Но мы не имеем права никого бить, никого ни словом, ни делом. Это должен делать Дух Святой, докорять, укорять нас, если мы своей проповедью говорим Слово Божье. Это чисто исключительная работа Духа Святого. Или же когда мы читаем, сыны Громовы проповедовали, их не приняли в одном селении. Говорит, позволь, мы сведем огонь с неба. Он говорит, вы не знаете, какого вы духа. Он им не позволил. Почему? Это исключительно Божья работа наказывать, карать, бить. Аппарат насилия в его руках. Но наше дело проповедовать и нести Слово Божье, как он нам открывает. То же самое Господь говорит, почему этот раб делал? Он зол был внутри, он недобрый был. И вся его недобрость заключалась в том, в отношениях. Знаете, что ему нужно? Его наказали только за то, что он не выстраивал отношений в этом обществе, в этом доме. Он не выстраивал. Ну, знаете, вот я не знаю, вы в школе учились или были в общественной столовке где-то во время... Ваша жизнь, я не знаю, как у кого шла. Но мы приходили в школу, и мы знали, кто там... Там тетя Паша, тетя Люда, мы все знали... У них были отношения, они нам давали кушать, мы им давали 15 копеек. Я вспоминаю свое детство. Выстраивались отношения между теми, кто нас кормит, и тех, кто кушает. Но в этого раба, ему уж не сказали, выстраивай, не выстраивай, это уже его личное дело. Но он не выстраивал, он бил кого? Чужих, врагов, не товарищей. И дальше его интереса не было в этом обществе, где кого он кормил. У него были интересы за домом где-то. Он не вжился в этом коллективе. Почему? Потому что он зол был. И когда Христос говорит, бодствуйте, последнее время, вы не замечаете, вам кажется, что... А вы знаете, я думал, он их бил. Ну, наверное, что они зарабатывали, была какая-то справедливость, наверное. Может, кто-то ему нагрубил или еще что-то. Не просто ж так он, знаете, ни с того, ни с сего. Но, оказывается, это не его функция была. Его функция только была кормить и созидать. И он прозевал такую возможность, когда Господь его мог поставить над всем имением, что не всю жизнь ходить с кастрюлей и черпаком, но быть самым главным в своем имении. Знаете, речь идет о церкви, о обществе, в котором мы находимся. Именно речь идет о последнем времени. Меняются приоритеты. И 49 стих дальше говорит, что 50 стих. Интересное наказание. Но придет господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, в который он не думает. Рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Интересное наказание, да? Вот он не ожидал, он же в сердце сказал, что не скоро придет. И Господь, он себя приравнивает к вору, к тати. Он поймал тот момент, когда он действительно самое больше не ожидал. Когда он самое больше говорил мир, мир и безопасность. Когда он больше, самое больше говорил, что у меня все хорошо. Может, поют оркестры, поют хоры. Но вот Господь поймал тот момент. И интересно, что он рассечет его. Снова 50%. Пополам рассечет. И подвергнет от какой участи? С ворами? С лицемерами. Кто такой лицемер? Который видимую жизнь ведет хорошо, да? А в сердце своем говорит, не скоро придет Господь. Тот, который 50%, то, что люди видят, все нормально. Ну, а то, что не видят, ну, Господь вот тогда и рассечет. То, что ты заработал, вот получи. У меня вопрос. Как вы думаете, он любил пришествие? Да не, он в душе, он боялся. Ну, придет все, хозяин, ему, ну все, наказание. Нельзя говорить из-за кафедры плохие слова, но он думал, все, мне тогда крышка. Но когда мы посмотрим на то пришествие, которое мы ожидаем, когда Христос придет, когда церковь, эти 10 дев, готовы были выйти навстречу, вся проблема была в масле. Брат Женя говорил о благочестии, которое не притворное, а натурально от Духа Святого. Это речь идет о нашей жизни. Когда-то апостол Павел Тимофею своему сподвижнику, молодому брату, писал письмо уже, когда он был в тюрьме, он уже, говорят, что это письмо было написано в Риме, что он уже больше никогда, он говорил о себе немного. Он говорил всего, я обращу ваше внимание, 2 Тимофея, 4 глава, 7 и 8 стих. Он говорит о себе. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Братья и сестры, вы знаете, я украинец, и мне по-украински оно яснее говорит, что такое течение совершил и веру сохранил. Я прочитаю по-украински, может, кому-то будет яснее. Я змагався добрым змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Знаєте, коли речь йде о течении, тут по-українськи звучить чуть-чуть по-другому. Змагом добрим я змагався. Речь йде о соревновании, кто не понимает украинского языка. Речь идет о том, что я лучший из лучших, апостол Павел говорит. Все бежали, но я старался бежать первым. Змагом добрым я змагався. Что такое соревнование? Когда мы говорим о соревновании, мы говорим о терпении, о работе над собой, о конкурентах, которые рядом бегут, о условиях, о погодных условиях, о питании. Он говорит, я змагом добрым змагався, а дальше віру зберіг. Братья и сестры, веру сохранил. Вы думали о своей вере? Апостол Павел в одном месте говорит о кораблекрушении в вере, когда люди разочаровались в своей жизни, как я говорил. Когда думают, ну, посвятил всю жизнь, и тут 50%, войду, не войду в Царство Небесное. Вера поколебалась. Когда мы смотрим на наш жизненный путь, и дальше тупик. И вот здесь вот апостол Павел говорит, что он веру сохранил. Он, на чем мы сохраняем, на что мы опираемся, когда мы хотим сохранить веру? На прожитый опыт. Мы знаем, что Господь никогда не подводил. Он честный был с нами всю жизнь. И когда нам было тяжело, и чем тяжелее, вот тогда мы больше держались всего. Апостол Петр, когда начал потопать, он тогда сильнее ухватился за Христа. И вот вера, которую мы накапливаем, каждый день живя в этом теле, она драгоценный подарок каждому из нас. Господь ведет нас через испытания, чтобы мы больше увидели Его руку в своей жизни. А дальше написано, а теперь готовится мне венец жизни. И не только мне, но всем возлюбившим явление Его, пришествие Его по-украински, прихід Його. Братья и сестры, я хотел, чтобы мы чуть-чуть поняли, что такое прихід Христа. Как это можно любить? Ну, любить человека. Я люблю занятие какое-то, я люблю жену свою, я люблю семью, люблю дом, люблю мороженое, в конце концов, люблю машину. Но как можно любить события? Вы не думали никак? Как это? Ну, он любит пришествие. Чем оно определяется, пришествие? Я так вот вспоминал свое детство, свой жизненный опыт. И помню, наш дядя живет в Ленинграде, он там пастором на Поклонной горе. Я был маленький, в 68-м году, так смутно помню, когда папа и мама собрались и поехали к Максиму в Ленинград. На 2 недели, кажется. Я помню этот момент. Меня на Веру и на Любу оставили. Дедушка приходил вечером ночевать. И сидим, а потом уже, говорит, папа должен завтра и мама приехать. Поезд Кременчук-Ленинград приходил где-то в 6 утра. Вот, и вечером мне сказали, что приедут родители. Вы знаете, это пришествие их я полюбил. За 2 недели я так скучал. И потом я не мог утра дождаться. В 6 утра пришел поезд, папа, мама на такси приехали домой. 7 утра, а я не сплю. Я встречаю пришествие, я люблю это пришествие. Это одно, когда я любил. Потом я уже как-то рассказывал, я по долгу работы своей как-то встретился в одно пришествие, другое пришествие. Был какой-то конкурс животноводов. И я должен был быть там по долгу работы. Я немного в газете подрабатывал. И я пришел, а там приходят вот эти вот животноводы и говорят, сколько их корова дает, сколько у них социалистические соревнования поставили, как они его перевыполнили, сколько у них кормов осталось, а еще только там зима. Я думаю, что они говорят? Оно мне так тошнит, я сидел там и ждал, скорее бы это уже кончилось. Я в своей жизни сопоставил 2 пришествия. Когда мои пришествия определяли отношение к тому, кто придет. Мне эти животноводы, неинтересные, мягко говоря. А вот папа, мама, я хотел их видеть. Они родные мне были. Иван Степанович сегодня говорил, определенная группа людей, определенная группа крови, кровь Христова, конечно, они будут ждать Христа. Братья и сестры, наше отношение ко Христу определяет любовь к пришествию. Скоро Он придет, а праведник верою будет жив. А если кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя, читаем послание евреям. Братья и сестры, когда мы говорим о том, что Христос скоро придет, как раз и заключается наше отношение в бодрствовании. Не в расслаблении, а в нашей самодисциплине поклонения Христу в нашем теле. Пускай Господь вас благословит понять глубже, о чем мы говорим. Итак, братья и сестры, о чем мы говорили сегодня? Сегодня Дух Святой много нам говорил. Первый вопрос. Вы добрый раб или злой? Вы живете на созидание церкви? Или для того, чтобы бить товарищей? А ваши интересы вне церкви? Сами себе ответьте. Вы на своем месте. Братья и сестры, каждому из нас дан дар в меру благодати Христовой. И каждый из нас что-то делает в церкви. Кто-то бумажки собирает, кто-то за кафедрой стоит, кто-то полы моет, кто-то микрофоны настраивает. Вы на своем месте в церкви? Не отвечайте сами себе, ответьте. Каждому из нас дан дар. Пришествие Господне приближается. В сердце вы говорите это, скоро Христос придет. Или вы как неверный раб туда говорите, не скоро придет Господин мой. И третье. Вы любите пришествие Христова. Знаете, Господь нам посылает время поправить свои светильники, как сегодня Женя читал. Сегодня Терентьевич говорил, без веры угодить Богу невозможно. Иван Степанович говорит, церковь – это люди определенной поведенки, люди определенного поведения в мире. Им не надо вставать на... это надо проповедовать, но их и так видно, небожители. А мы на земляне смотрят, но люди с другой планеты. Почему? Любовь от них пошит. Последнее время. Итак, бодрствуйте и молитесь, чтобы каждый из нас был готов встречать Господа. Склонимся для молитвы. Аминь.